Я продолжаю чтение главы «Пение обожженным горлом» Ларисы Шипитько. Она уже была известна, когда я с ней познакомилась. Она сняла «Свои крылья», знаменитый фильм. Но после ее «Крыльев» прошло уже довольно много времени. И поэтому сделать фильм «Ты и я» для нее было, конечно, важно. Куски натуры в этом фильме надо было снимать за границей. Но в то время пробить съемки за границей было нереально даже для Ларисы. Тогда нам от Мосфильма купили туристические путевки в Швейцарию на международный хоккейный матч. Когда мы тогда летели в Швейцарию, вся съемочная наша аппаратура была в наших чемоданах. И мы боялись, что когда будут просвечивать чемоданы, пленку засветят. Мы еще не знали, что так засвечивать нельзя, очень боялись, трепетали. В Женеве мы снимали контрабандой, потому что за любую съемку надо было платить огромные деньги. Ну, например, оператор контрабандой ставил камеру, а я должна была перебежать с одной стороны улицы на другую перед идущими машинами, чтобы возникло ощущение тревоги и стало ясно, что я куда-то спешу. Машины едут. Лариса мне на той стороне машет рукой, мол... Начали, я ставлю ногу на мостовую, все машины останавливаются и меня пропускают. Хорошо, второй дубль, опять то же самое. Машины останавливаются и пропускают пешехода, меня. Так мы этот проход и не сняли. Пройти перед идущими машинами оказалось тогда невозможно. Сейчас, кстати, в Женеве мало кто бы пропустил, а тогда останавливались все. Во время международного хоккейного матча нужно было снимать и меня, и хоккей. И меня, с разрешения нашей сборной, посадили на скамейку, где сидят запасные игроки. Я первый раз была на хоккейном матче и не очень понимала, что происходит. Обратила внимание на какую-то скованность игроков, которых все время теребил тренер. «Поддерживайте, поддерживайте всех остальных!» А они все время друг другу говорили: «Ну, давай, давай! Ну, а что давай? Куда давай?» Правда, я заметила на площадке, на катке, одного игрока. Он даже немножко был странный, горбатый, как Квазимодо, который вроде бы не очень и двигался, замирал, как паук. Потом что-то быстро делал, и шайба оказывалась в воротах. Когда он приходил на скамью запасных, тренер к нему не приставал, и он единственный не говорил ничего, не говорил это «давай». Молча садился, молча отдыхал, а потом опять мчался и забивал шайбу. Он мне тогда очень понравился. Я спросила, кто это? Фирсов. А кто такой Фирсов? Потом мне объяснили, что это первый игрок, а тогда я думала, а вот в этой несуетности смысл своего дела. И Лариса абсолютно такая же, вся зашоренная, под колпаком своего дела. Для нее не существует мира, других людей. У нее все идет в одно. Кстати, тот международный матч передавали в Москве по телевизору, и мои домашние видели, как я там сижу и смотрю хоккей. Наши выиграли, и в их честь устроили прием. Лариса пошла. Ей нужно было договориться с Фирсовым, чтобы доснять его крупный план в Москве. А я, как не была влюблена в того Фирсова, не пошла, потому что заразилась от Ларисы гриппом. Мы ведь спали в одной кровати. И вот в Москве летом до съемка. Снимали закрытый каток на «Динамо». Я говорю: «Лариса, я приеду, мне интересно, кто такой Фирсов?» Ждем. Группа уже собралась. А он, естественно, опаздывает. Звезда должна опаздывать. И вдруг слышу, кто-то приезжает, открытый гласный, провинциальный, противный тембр, и входит такой человек с золотой фиксой, в шелковой футболке, натянутой на свои бицепсы, Фирсов. Я ушла. А по дороге вспоминала историю Павла Григорьевича Антокольского, с которым мы были в свое время хорошо знакомы. Он рассказывал, как, будучи молодым поэтом, в 20-е годы зашел в ресторан и увидел в углу за столиком своего кумира Игоря Северянина. Вспомнил северянинские строчки: «Ананасы в шампанском, мороженое в сирене». А северянин сидел, пил водку и закусывал селедкой. И я, рассказывал Антокольский, впервые понял разрыв между автором и его произведением. Тогда же, в это время, когда Лариса снимала свой фильм, они переезжали вместе с Ильямом Климовым, своим мужем, на новую квартиру на набережной, недалеко от гостиницы «Украина» на первом этаже. Я туда заходила, кое-что мне нравилось, но что-то в этой перестройке стен было от кино. Какая-то режиссерская мысль, желание расширить пространство, как в павильоне. Кухню соединили с большой гостиной, гостиную с кабинетом. Но на кресле в кабинете были накинуты редкие в то время меховые шкуры. Лариса тогда очень любила, обустраивала и гордилась этим домом. Она была из Киева. Думаю, что, как все талантливые провинциалы, она хотела утереть нос нам, столичным. Или, например, она мне рассказывала. Вдруг ей звонит Фурцева, тогда министр культуры, и спрашивает: «Лариса, я вас видела на приеме. У кого вы одевались? У вас было прекрасное платье». «У Зайцева». «Ах, как интересно! Дайте мне его телефон». Ларисе все это льстило. Училась она во ВГИКе на одном курсе. Там были очень талантливые люди. Атары Селяни, Ира Поволоцкая, Лариса Шипитько. Это последний курс, набранный Александром Довженко. После его смерти курс вел Михаил Ром. Лариса, судя по рассказам, не была яркой студенткой. Яркой была Ира Поволоцкая. Она москвичка, с хорошим вкусом, талантливая. И ей дали дипломную работу – снимать на туркменфильме «Зной» по повести Айтматова «Верблюжий глаз». Снимать надо было в песках, в пустыне, собирать группу железной рукой, ведь кинопроизводство все-таки это завод в какой-то степени. У нее сил не хватило. Она позвонила своей приятельнице с курса Ларисе Шипитько, которая осталась без диплома. Лариса приехала, они стали работать вместе. Потом Ира попала в больницу, кажется, с гепатитом. Лариса работала одна. Ира после больницы в Москве побоялась возвращаться в эту пустыню. И всю работу доделывала Лариса. И монтировала, и озвучивала. Вышел фильм «Зной». Очень хороший. В титрах стояла режиссер Лариса Шипитько. В титрах не было Иры Поволоцкой. Я думаю, что это шаг, поступок. Я не осуждаю, но я, например, так бы не сделала. И так бы не сделала, наверное, Ира Поволоцкая. Мы столичные. Но так поступила Лариса. Я хочу. И если бы не «Зной», который я снимала, неизвестно, как бы все-таки продолжалась ее жизнь. «Зной» тогда был замечен всеми. Ездил на фестивали, о нем хорошо писала критика, и Лариса стала работать дальше. А что касается столичных и из провинции, мысль, конечно, спорная, но не мной замечено, что свежие силы в искусстве всегда почти из провинции. Киев, надо вам сказать, в то время тоже ведь воспринимался провинцией. Их жизненные энергии тесно в родном городе. Они стремятся в столицу. Приехав, мыкаются, но быстро все схватывают. У нас, кстати, в училище, помню, самые модные девочки были всегда из провинции. Стремление переплюнуть столичных толкает их на новаторство. И потом лететь, как с трамплина, и диктовать столичным этим свои правила и свои законы. Как-то при мне один наш общий знакомый, прекрасный оператор, сказал, что Лариса Шипитько ему напоминает тип «Железных леди». У Нины Берберовой, если вы помните, есть роман «Железная женщина» о баронессе Марии Будберг. Но Будберг не была железной женщиной, она была разная, как, впрочем, и Лариса. А что касается Марии Будберг, была я как-то в Ленинграде. Семен Аронович в то время снимал фильм про Горького, я его потом озвучивала. Приехала в Ленинград баронесса Будберг, которая, как известно, хорошо знала Горького и работала с ним. Семен пестовал ее, возил по разным ее забытым местам, и мы вместе поехали в Пушкино. Она сказала, что хочет есть. Семен вышел из машины, купил кулек жареных в масле пирожков с повидлом. Ими можно было, по-моему, забивать гвозди. Я надкусила один и выбросила. А весь пакет съела потом баронесса, запивая коньячком, который она доставала, как это бывает только в старых американских фильмах, из-под подвязок. Она была грузная, говорливая, в огромной норковой шубе. И запомнилась мне на всю жизнь. Она отнюдь не была железной, обладала огромным чувством юмора. Мы тогда весь день благодаря ей хохотали. Вот так и с Ларисой. Железный характер, да, волевая женщина, да. Но это клише. На самом деле было очень много разного. Она, например, поздно забеременела и очень хотела оставить ребенка, но у нее была довольно-таки серьезная травма позвоночника. Тем не менее, все это выдержала, лежала полгода в больнице и родила. Теперь ее нет, и нет уже Ильи Климова, но остался сын. Ее гибель тоже закручена в ее судьбу. Лариса тогда начала снимать новый фильм свой «Матёра». Выезжать на выбор натуры надо было очень рано, а до этого у кого-то в группе был день рождения, как мне рассказывали, и они просили Ларису выехать попозже. «Нет, раз назначено, тогда надо ехать». И они выехали часов, по-моему, в 6 утра. Шофёр на ходу заснул. Милиционер видел, как мчалась по параболе «Волга» серая, в которой все спали. Он хотел ее остановить, но не успел. И, рассказывал шофер грузовика, «я увидел, как на меня мчится «Волга». Я свернул к обочине. Потом я практически встал. Больше мне некуда было деваться». Грузовик был с прицепом, груженным кирпичом. «Волга» со всего размаха врезалась в прицеп, и эти кирпичи накрыли общую могилу. Характер Ларисы Шипитько и в ее фильмах, и в ее гибели. «Прощание с матерой» — в прокат фильм вышел в 82-м году под названием «Прощание», — доделывал Ильям Климов. Очень интересный фильм по материалу. Там очень интересен Алексей Петренко. Но по мироощущению фильм получился мягче, чем он должен был бы у Ларисы. Потому что Лариса сделала бы абсолютную трагедию. С таким трагическим мироощущением я женщин раньше не встречала. В своих актеров, я как говорила вам, она влюблялась, причем одинаково, и в мужчин, и в женщин. Во время съемок «Ты и я» для нее никого не существовало, кроме меня, Леонида Дьячкова и Юрия Висбора. Никого. Она гримировала сама Висбора, совершенно влюбленно на него глядя. Я снималась в ее пальто, она ходила в моем в это время, мы жили коммунной. Когда окончились съемки, мы иногда где-то встречались, но она не общалась больше тесно ни с Висбором, ни с Дьячковым и ни со мной. Мы перестали для нее существовать. Человеку с трагическим мироощущением жить трудно. Я не знаю, когда это появилось у Ларисы. Может быть, она с этим родилась, а талант ее вел все глубже и глубже. Недаром муза трагедии – женщина. Голос трагедии – женский. Голос колоссального неблагополучия, писал Бродский о Цветаевой. Может быть, потому что женщины более чутки к этическим нарушениям, не знаю. Их этические оценки, может быть, более целомудренны и прямолинейны. Принимать трагедию как жизненный урок, учиться на нем и дальше не делать ошибок. Или принимать катастрофы как неизбежный ход исторического развития, принимать жизнь во всех ее проявлениях, но становиться после катастрофы другим человеком чище. В этом, по-моему, смысл трагедии. Работать с такими людьми, как Лариса Шипитько, талантливыми, целеустремленными, в общем, одно наслаждение. Но общаться в быту, как прекрасно кто-то из современников сказал о Мандельштаме. Мандельштам считал себя трагическим поэтом, что, естественно, не подлежит сомнению. Но если приходили друзья и приносили вино и закуску, он моментально об этом забывал. Я, к счастью, застала еще это старое поколение. Они умели ценить и первую реальность – быт. Это не значит, что были эпикурейцами. Однако посидеть в компании за дружеским столом, поговорить, посмеяться, даже в самые невегетарианские времена, рассказывать анекдоты, они любили. А я любила бывать с ними, хотя по характеру совершенно другого склада человек. У меня, словами Тютчева, нет дня, чтобы душа не ныла.
Однажды в истории. Письма, документы, воспоминания. Алла Демидова. В глубине зеркал.
Я не люблю злой талант. Думаю, что такого даже не бывает. Я тоже верю, что гений и злодейство несовместны. Я работала со многими прекрасными актерами. Я люблю наблюдать за их работой глазами зрителей. Очень часто про людей и мастеров в своей профессии говорят: «Он артист». В том смысле, что артист – это человек, который в совершенстве овладел своей профессией.
Из интервью с Аллой Демидовой.